Время 19.06 по Москве. Это канал «Живой гвоздь». Я Константин Таранов. И проведу я программу «Особое мнение». В частности, особое мнение главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова. Кирилл, здравствуйте. Алло, Кирилл, слышите нас? Пока, кажется, не слышит нас Кирилл, но, может быть, оно и к лучшему. Я пока напомню слушателям и зрителям, что вы можете писать комментарии в чате под трансляцией.
Добрый вечер, Кирилл.
Да-да-да, снова здравствуйте. Слышно ли нас сейчас? Видно?
Да, слышно.
Честно говоря, вы пока сильно прорываетесь и очень плохо вас слышу. Повторите что-нибудь еще, просто чтобы я получше понял ситуацию. Алло? Ясно. Дорогие зрители, видите же сами, что происходит. Пока немного тяжеловато. Призываю вас писать комментарии и вопросы. Будут вопросы уместные и, соответственно, в уважительное внимание или заданные. Я их передам, собственно, что постоянно делать. Что я постоянно и делаю. Четкая цель. Илья, вопрос про четкую цель поймал. Обязательно задам, когда будет возможность, когда вернется Кирилл к нам в наш с вами эфир. Здравствуйте, люди. Да-да-да-да-да. Всем привет. Вижу поздравления. Ну, всех тоже поздравляю. Всех, кто празднует, кому сейчас, собственно, это кажется уместным, кто может, кто хочет, собственно, дело тяжелое. Пока Кирилла все еще нет. Чуть-чуть начну. Начну с чего? Я сейчас вижу, что в социальных сетях очень активно распространяется один и тот же пост телеграм-канала, который называется чем-то вроде «Организации вдов российских солдатов». И люди очень часто принимают это за чистую монету. Я, пока Кирилла нет, попрошу, ну, сам вас предупрежу. Господа, нет никаких доказательств, ну, того, что это реальная организация. Это сам телеграм-канал появился не более месяца назад, и пока он не сделал этот пост, его вообще никто не читал. Поэтому очень меня удивляет эмоциональная реакция очень многих людей. Господа, давайте возьмем себя в руки. 23-й год уже на дворе, надо, мне кажется, как-то успеть, ну, как-то уметь уже, да, вести себя в сети и отличать какие-то явные подозрительные источники от не таких подозрительных. Так, дождемся Кирилла, Наталья, да, дождемся, надеюсь, потому что пока в конференции со мной его нет, что немного неприятно. Так. Так, Кирилл, а сейчас я вас уже вижу. Слышите ли вы нас? Звука от вас нет, а картинка прорывается.
Да, вижу, Константин, вы... здрасте. Ну, я чувствую, что мы можем сорвать сегодня эфир, потому что у меня очень плохая сеть, и сеть отеля плохая, и сеть спутника, в смысле, этой самой.
Ну, Кирилл, давайте попробуем. Печально. Если совсем тяжело, может быть, режиссер что-то придумает. Но если не придумает, ну, давайте попробуем начать. Да, предлагают выключить вам видео. И связь
хорошо,
будет таким образом полегче. Вот, мы вас не будем видеть, но, надеюсь, будем хорошо слушать. Кирилл, вот о чем я уже начал говорить со слушателями, тема меня беспокоит, то, что прямо сейчас в социальных сетях люди репостят и воспринимают за чистую монету пост телеграм-канала, который называется «Вот выпало из головы», там что-то вроде «Организация вдов российских солдатов». И эмоционально на это реагируют и так далее и тому подобное. Притом, ну, нет никаких доказательств, что это какая-то организация и какой-то это надежный источник. Можете сказать, почему, как по-вашему, в 23-м году люди до сих пор не смотрят вообще, что читают? И, ну, как так вообще вышло, что мы эмоции берут верх, и мы опять ничего не проверяем и не смотрим, хотя сколько раз уже были самые разные проблемы и казусы?
Мне кажется, знаете, это нас возвращает к вопросу о том, зачем нужна профессиональная журналистика, даже не только для того, чтобы людей как-то информировать и рассказывать им проверенную информацию, но и для того, чтобы на страже интересов нашего общества, вообще любого общества, стояли люди, которые профессионально занимаются факт-чекингом, отбором источников информации, да, проверкой того, откуда та или иная информация появляется. Надо, мне кажется, просто понимать, что люди, которые профессионально с информацией не работают так, как это делаем мы, они не то что глупее или хуже нас, конечно, нет, может быть, даже наоборот умнее, у них просто другая специализация. Кто-то из них там, не знаю, мосты делает, кто-то еще, значит, деньги на жизнь зарабатывает и нашел в чем-то другом свое призвание. Это такая вещь, которая, работа с информацией, такая вещь, которая требует, ну, как бы большой самоотдачи. То есть человек должен там 8 часов в день проводить тем, что он работает журналистом, близкая работа там у каких-нибудь хороших референтов, которые аналитические записки делают, ну и так далее. И, наверное, стоит сказать, да, что несмотря на все тезисы про то, что вот давайте развивать информационную грамотность и так далее, наверное, сейчас понятно уже, что все же требовать от всего общества, чтобы все были абсолютно недоверчивы, чтобы у всех был такой иммунитет к фейкам, бессмысленно. Нужно, по всей видимости, поддерживать, то есть не то чтобы даже бессмысленно, а нереалистично. Нужно поддерживать институты, которые нам позволяют все-таки от фейков постепенно избавляться. То есть вот, например, независимые медиа, да, то есть все-таки при всем большом количестве недостатков, которые есть у нас как у профессионалов и у наших коллег, все-таки некоторые вещи мы делаем, ну, достаточно в автоматическом режиме, да, и как бы проверить анонимный телеграм-канал с вопросом, собственно, кто говорит, это довольно простая задача для нас, но не очень очевидная для тех, кто сегодня проснулся и читал какую-то ужасную вещь в телеграме.
А можете сказать, вот я сейчас вижу в других телеграм-каналах, да, вот те люди, которые называют себя военкорами, я вижу критику произошедшего, ну вот в Макеевке, да, там умерли даже по оценке российского Минобороны 60 с лишним военных в новогоднюю ночь. Как по-вашему, почему они так активно критикуют и так открыто критикуют, ну, учитывая их такую, их общую позицию. Почему им позволено так критиковать?
Ну, вы знаете, мне кажется, вообще все-таки здесь большая часть этой проблемы связана не с позицией там тех или иных критиков, да, а с тем, что убийство десятков людей, это только по официальным данным даже, да, это превратилось в рутину на самом деле. Это то, как устроена эта война, и мне кажется, даже у самых каких-то больших людоедов гибель вот этого, значит, великого боевого братства, оно вызывает понятные эмоции. Да? То есть не так себе представляли люди, которые эту войну поддерживали, а то, как люди должны в ходе войны Путина умирать. Мы постоянно слышим, да, что, значит, он практически про любого погибшего российского солдата говорится, что этот человек погиб геройски. Это такой штамп абсолютно. Я вот пока не видел ни одного сообщения о гибели, да, ни одной похоронки, где не было бы сказано, что человек именно геройски погиб. А здесь, ну, предельная такая дегероизация происходит, да, то есть тебя тут свозят в какое-то место, выбирают логистический пункт, где... Да, долетают хаймерсы, и где находится еще рядом, по-видимому, какое-то снаряжение, помимо людей, так называемой живой силы. И потом просто разведка получает данные, да, и ты в новогоднюю ночь умираешь, совершенно непонятно зачем. И в этом, конечно, нет ничего героического. Мне кажется, что появляется довольно мощная такая тенденция, чтобы требовать от российского военного командования, российской армии соответствовать тем пропагандистским стандартам, которые они сами для себя взяли. То есть если нам телевизор постоянно рассказывает, что там младший ефрейтор такой-то остановил 3 вражеских танка при попытке прорваться в Курску, то давайте действительно вот, значит, именно такую летопись войны писать, а смерть в, значит, в закрытом помещении от ракетного удара максимально на это не похоже.
А правильно я понимаю, может быть, чувствую, что такие вещи, они будут и далее, ну, как бы, они рано или поздно станут нашей вот частью ежедневной жизни, и на них вообще перестанут обращать внимание.
Ну, все идет, конечно, к этому, да, и конечно, это вот, это просто, если все-таки постараться вернуться в ту точку, когда у нас подобного рода новости, если это можно так назвать, вызывают какие-то эмоции, если все-таки вернуться в эту точку, да, то, конечно, понятно, что мы, ну, буквально находимся в таком, ну, в таком информационном и эмоциональном аду. То есть, наверное, ничего хуже, чем, чем повседневная реальность, которую придумал для россиян Владимир Путин и для украинцев в тем большей степени, придумать себе уже почти невозможно, при том, что как-то злые языки, скептики, а может быть, реалисты, говорят, что есть тенденция, есть к тому, что, возможно, 22-й год далеко не худший в нашей жизни, потому что еще предстоит как минимум 23-й, вот мы в него вступили. И, возможно, у меня тоже, к сожалению, есть такая интуиция, что новостной и какой-то такой аналитический фон для начала этого года такой, и вот эта гибель людей в Макеевке такая. Да, тут надо заметить, да, что, в принципе, вот еще российский, сейчас я вернусь к этому, этой теме про худшие года, но надо заметить, что российские пропагандисты, вот в частности, если я не ошибаюсь, один из российских сенаторов в Телеграме писал о том, что, значит, это ужасное преступление, это невозможно прощать, как же так, наши солдаты вот таким образом были убиты. Вот. И такой. Это поразительная, конечно, картина, да, как, когда человек, да, когда, когда человек, ну, как, по-видимому, забывает, что эти солдаты находятся в составе армии вторжения в чужой стране, и, в общем-то, сами туда пришли совсем не с подарками, не с цветами. И, по всей видимости, в головах российских сенаторов до сих пор не укладывается идея о том, что на войне убивают, и что Украина, в принципе, может сопротивляться. Да, и сопротивляется, и делает это подчас невероятно эффективно. Поэтому, в общем, ничего хорошего в гибели нету, но совершенно ясно, почему эти люди гибнут, потому что Путин отправил их, да, в Украину вторгаться в чужую страну. Тут эти вещи, к сожалению, всегда приходится напоминать, чтобы не было какой-то двусмысленности, да, в словах про трагическую или печальную гибель российских солдат. Вот, в чем проблема с 23-м годом, что, насколько мы можем судить, Путин только сейчас входит во вкус, вот, ему только сейчас понравилась, собственно говоря, война, он увидел, как война является решением буквально всех проблем. Бедность решается при помощи войны. Никто не думает про бедность, когда ты можешь умереть. Демография тоже решается при помощи войны. Количество населения сокращается, но можно говорить, что все должны рожать, потому что стране нужны новые герои. Когда была информация из Макеевки, я посмотрел, сначала была информация о том, что погибшие в основном мобилизованы из Саратова, потом это уточнили, как обычно, перепутали Самару и Саратов. Так вот, в Саратове писали, что как раз что российское правительство в тот день, когда погибли люди в Макеевке, в Саратове, в городском паблике, ВКонтакте писали, что нужно больше рожать, потому что российское правительство очень переживает из-за того, что у нас мало россиян почему-то. Наверное, что-то случилось. Так вот, короче говоря, любые вещи, которые были раньше вечными проблемами путинского правления, коррупция, демография, бедность, несправедливость в судах, все что угодно еще, какая-то оппозиция, все это решается при помощи войны. Все это решается при помощи войны в том смысле, что эти вещи становятся не столь важными на фоне войны. И эти вещи можно войной оправдать. И разгром оппозиции, и там проблемы с демографией, дальше по списку. И в этом смысле, вот когда Путин начал в конце прошлого года, все еще худшего пока в нашей жизни, активно снова встречаться с Шойгу показательно, ездить в какие-то штабы, и, значит, позировать во время новогоднего обращения с военными, не очень важно, настоящими или какими-то подставными, допустим, что настоящими. Мне кажется, это демонстрирует, что российский президент, ну, собственно говоря, хочет перезапустить вот этот зловещий сериал, как он ее называет, специальные военные операции на второй сезон, для того, чтобы сделать, ну, как бы еще страшнее и хуже. Вот. И в этом смысле, вот мы начали год с новогодней ночи в Макеевке, такой хоррор получился, да, и, кажется, работает это старое правило по поводу того, что как вот встретишь, так его и проведешь.
А вам кажется, что есть еще инструменты и ресурсы, чтобы сделать еще страшнее и хуже?
Ну, все говорят, что, собственно, что готовится второе наступление. По всей видимости, уже на этот раз на Киев вести щиты Росгвардии не будут, по крайней мере, в первом эшелоне, потому что все хорошо помнят, чем это кончилось в предыдущий раз. Но мне представляется, что и тот факт, что Путин появился вместе с Шойгу и Герасимовым публично снова и строил какие-то военные планы, показывает, что у этих людей должен быть теперь второй шанс. Они, ну, для Путина не завершили начатое. И более того, мне кажется, если искать хоть какую-то рациональность в вот этих новогодних обстрелах Украины, тоже уже, ну, как это ни странно не звучит, привычных обстрелов, в результате которого украинские города оказываются без света и тепла. Если искать какую-то в этом логику, да, то мне кажется, что российская армия и ее главнокомандующий по-прежнему считают, что вот можно дойти до какого-то настолько большого градуса, ну, ожесточения, да, такого дискомфорта, насилия, запугивания, террора, что все-таки Украина в этот момент времени сломается и решит сдаваться, капитулировать, принимать его условия. Вот. И только в этом контексте можно объяснить совершенно маниакальное желание все-таки уничтожить все украинские трансформаторы. Есть это большая дискуссия, получится ли это сделать или нет, в принципе, да, в силу устройства энергосистемы Украины, которая там с советских времен к ядерной войне была готова. Вот. И, к сожалению, может быть, еще и пригодится этот навык энергосистемы. Но никакого другого смысла, кроме веры российского президента в то, что запугав людей до крайности, оставив там, простых жителей без электричества, можно сломить страну, никакого другого смысла здесь нету. А если он верит, что сломить Украину все еще можно, я уверен, что он готов на второй этап войны, который, ну, как многие говорят, начнется уже вот, возможно, даже в ближайшие дни.
Угу. Слушатель Илья Евсеев спрашивает, как вы думаете, спустя 10 месяцев сформировалась ли в Кремле четкая цель того, чего они реально хотят от так называемой СВО?
Это правильная постановка вопроса, и как раз через эту правильную постановку вопроса можно пояснить,
Можно пояснить, что вы чуть пропадаете?
Сломалось.
Алло, Кирилл.
Что сформировалось в Кремле? Пояснить можно через... Да, я пока вас слышу.
Да, можете
подумать. Вот постановку вопроса нашего слушателя можно пояснить, что сломалось, что испортилось в Кремле, что там поменялось, да. Слышите меня, нет?
Да, теперь слышим.
Да, простите, вот... Вчера я специально готовил свой, значит, интернет к этим тяжелым испытаниям, и вчера все было хорошо, но сегодня все поменялось. Смотрите, когда наш слушатель спрашивает, поняли ли в Кремле за 10 месяцев, чего они хотят, это совершенно справедливый вопрос, если предполагать, что в Кремле сидит группа компетентных экспертов или хотя бы единомышленников, которые советуются с такими компетентными экспертами, и вырабатывают некоторые стратегии. Как мне представляется, за 10 месяцев, чуть за больший срок, если вспомнить легендарный Совет Безопасности, в Кремле произошло следующее. В Кремле больше ничего не вырабатывают, они сидят и ждут, что решит Владимир Путин. То есть Кремля как некой политической структуры, как мне представляется, больше нет. Ну, есть буквально настроение одного человека, который должен почувствовать, что он готов завершить войну. Если он почувствует, что он готов завершить войну, что условия для него подходящие, значит, война будет завершена. Если этого чувства у одного человека не наступит, то что бы ни говорили эксперты, я уверен, что они не бегут, не стремятся рассказывать Путину про реальную оценку ситуации в ходе этой войны, про ее последствия, слишком страшно и небезопасно для них самих, для этих экспертов. Если вот он не почувствует, то война будет дальше продолжаться, и причем будет продолжаться в том ключе, как решит наш великий стратег. И мне кажется, промежуточный вот итог войны политический заключается в том, что полностью уничтожены любые политические институты. И вообще как бы политические институты это штука, которая работает по некоторой процедуре. В этом году даже послания Федеральному собранию Российской Федерации не было. Вот настолько Путин сломал процедуру, настолько она ему не нужна, тягостна и невыносима. Процедур больше нету, есть вот такого рода настроения. И мы уже несколько раз, мне кажется, обсуждали во второй половине прошлого года, что было бы для Путина приемлемыми условиями для окончания войны. И мне кажется, что эти условия, они в высшей степени нереалистичны. Они исходят из идеи о том, что все должны признать, Украина, я не знаю, кто конкретно от Украины, Зеленский или, может быть, кто-то еще, все должны признать, что Путин с самого начала в главном был прав, что он имел право на то, что он сделал, что, значит, Российская Федерация заслуживает глубокого уважения, несмотря на все военные преступления, которые были совершены. И вот после этого, когда все придут к Путину, посыпав голову пеплом, он скажет, что, наверное, война может быть закончена, в Киеве, наверное, должно быть новое правительство, или, может быть, оно может быть даже частично сохранено. Вот. Но это вопрос про достаточно мафиозное уважение, как мне представляется. Весь мир должен уважать Путина за то, что он сделал. Пока этого не наступит, то у Путина нет способа закончить войну. Ну, может быть, есть способ ее заморозить, будем надеяться хотя бы на это.
А неужели население страны это принимает? Ну, то есть, так ли люди, как правило, понимают этот вопрос или не так? Потому что, честно говоря, вот то, что вы говорите, оно звучит, фантастически. То есть, это же все-таки мы говорим о самой большой стране на свете, и человек, который ее управляет, он вроде как должны быть какие-то более-менее осмысленные стратегии. Но сейчас то, что сейчас происходит, это же не похоже ни на стратегию, ни на что.
Тут, видите, действительно, тут стоило бы искать стратегию, если бы мы не видели целый год полного отсутствия стратегии, причем вот тотального отсутствия стратегии. Да, я перед Новым годом писал итоговый маленький текст для новой газеты «Европа», и я попытался буквально совсем коротко вспомнить, вот какой урон был Владимиром Путиным нанесен России в течение последнего года. Про Украину говорить должны украинцы в первую очередь. Они, я думаю, список предъявят длинный, какой урон был нанесен им. Какой урон был нанесен Российской Федерации, тоже может такая достаточно поучительная история. У нас, я не сравниваю, кстати, в этом смысле, у Украины гораздо более серьезные проблемы и гораздо более страшная трагедия. А у нас просто, как любил делать Дмитрий Олегович Рогозин, выстрел себе в ногу. Причем такой очереди из пулемета выстрел себе во все ноги сразу. Я уж не знаю, сколько там ног у кремлевской этой многоножки было. То есть возьмите любую сферу. Спорт. Нету никакого в России больше спорта. Образование. Оно уничтожается очень большими темпами. И, в принципе, очень скоро от него тоже мало что останется, если все еще осталось. Что случилось с медиа, с журналистикой, мы с вами прекрасно знаем. Можно назвать любую область российской жизни, промышленность, культура, про которую Путин говорит, что на Западе ее отменяют, хотя всем понятно, что отменяют российскую, русскую культуру именно в России, потому что, если ты иноагент, если не поддержал специальную военную операцию, если ты Валерий Меладзе, то ты, уже недостоин иметь звание культурного деятеля этой самой Российской Федерации, иметь там концерт. Похоже ли, если взять этот список, он может состоять из сотен пунктов, просто вреда России. Похоже ли это на стратегию? Мне кажется, это на стратегию действительно не похоже. И если это мы не можем объяснить происходящие стратегии, значит, нам нужна какая-то другая объяснительная конструкция. Мне представляется, что мы попали, знаете, в такой типичный образцовый учебник о диктатуре, потому как диктатура работает. Обычно диктатура описывается как, ну, авторитарный режим, вот как Шульман любил говорить раньше. Он противопоставляется демократическому, у него есть ряд черт, и авторитаризм вещь в целом неприятная, но как бы с ней можно жить. Мы долго жили при авторитаризме. И многие до сих пор, в общем, при нем живут и стараются сохранить некий комфортный. Ну, то есть было одно такое у одного авангардистского художника, значит, певца. Сейчас попробую понять, можно ли это цензурно сформулировать. В общем, там описывается пара, которая находится у себя в квартире и занимается сексом. Вот, а глядя на улицу, они понимают, что там кровавый режим. Но они не хотят об этом говорить и продолжают лежать, потому что страшно. Вот примерно такая песня. Вот, да, и как бы вот, а вокруг кровавый режим. Вот, примерно, ну, это, в этом есть большая ирония. Mm-hmm. Вот, и мы попали в такой учебник, когда диктатура прям сработала по максимуму. Вот диктатура, она показала, какая она на самом деле. Ведь бывают, наверное, спящие вулканы, и бывают спящие диктатуры, когда власть уже захвачена, все активы принадлежат друзьям президента, но в целом можно еще лежать у себя в квартире и делать вид, что ничего не происходит. Да, а нам показали как бы диктатуру in action. Вот диктатуру, как она приходит в повседневную жизнь людей и становится войной. Mm-hmm. И связано это с тем, что, как мне представляется, что не осталось ни одного института, который мог бы стать тормозом для Владимира Путина, который решил, что у него есть хороший план. Но он ошибся. Вот примерно это произошло. Вы, кстати, извините, я Константин, да, я пропустил очень важную вещь про граждан, которых не предлагаю не называть населением по возможности. Как к этому относятся граждане? Да. Мне кажется, что здесь как раз, ну, я, конечно, не могу за всех граждан говорить, и надо понимать, что никто сейчас за всех россиян тоже говорить не может. Почему? Потому что социология, как мы выяснили за прошлый год, она в наших условиях работает очень плохо и с некоторыми ограничениями. Но можно строить какие-то, ну, гипотетические модели, какие-то формулировать некоторые интуиции. Вот я как раз, когда думал про наш сегодняшний эфир, хотел в том числе этой темы коснуться. Мне кажется, происходит, ну, говоря так пафосно немножко, может быть, избыточно, может быть, все-таки вот этот жанр подведения итогов года и планов на следующий год, если у нас есть какие-то планы, конечно, вот, он толкает нас в какой-то такой, меня, по крайней мере, толкает в такой чуть больше пафос, чем нужно. Но мне кажется, что происходит такая страшная моральная катастрофа. В том плане, что для людей, живущих в России, единственным нормальным сценарием адаптации к нынешней ситуации, к войне и к ее последствиям, является попытка как можно сильнее зажмуриться и постараться делать вид, что ничего не происходит, тебя это никак не касается. И нужно как можно дольше вот в этой ситуации находиться, да, для того, чтобы, ну, все-таки еще сохранить какую-то безопасность. Все-таки я не знаю, остались ли все еще люди, которые считают, что скоро война закончится, и все вернутся 23 февраля на какую-нибудь корпоративную вечеринку своего трудового коллектива 23 февраля 2022 года. Наверное, такие люди есть. Но стратегия адаптации именно в этом. И здесь опять же важен, мне кажется, кейс Меладзе, который, если вы посмотрите, вот, да, там, ну, давайте напомним, наверное, да, что угу. с Меладзе случилось. Да, и, может быть, я вам здесь пас сделаю, чтобы с моей плохой связью слишком большой монолог.
Да, напомню, на концерте за границей один из слушателей подошел к, собственно, к исполнителю, сказал, собственно, «Слава Украине!», и тот вроде как не в микрофон ответил то, что, ну, значит, принято на это отвечать, да, героям слава. Вот, по крайней мере, тот, кто задавал вопрос, очень обрадовался в ответ, и после этого на Меладзе накинулись очень многие российские, ну, назовем так, общественные деятели. Да.
Да, ему про него сразу там интересно, что среди общественных деятелей, как вводится в последние месяцы в России, там началась конкуренция, кто как бы самый людоед. Там были разные предложения, там, значит, запретить въезд в Россию, лишить гражданства, ни одного концерта этой сволочи, ну и так далее. Вот. И Меладзе, вот я почему его примеру возвращаюсь уже второй раз сегодня, да, потому что он написал сегодня в своих социальных сетях довольно, мне кажется, показательные слова к вопросу о настроении людей. Меладзе сформулировал это так. Поймите меня правильно, я никого не могу и не хочу ненавидеть. Не принуждайте меня ненавидеть кого бы то ни было. Так случилось, что там две страны находятся в состоянии конфликта. Ну, то есть он тут так старается обтекаемо говорить. Но вот эту вашу ненависть на меня не переносите. Не заставляйте меня быть одним из тех, кто ненавидит кого-то, потому что сейчас все друг друга ненавидят. Вот, мне кажется, это очень важные слова, потому что как раз если возвращаться к отношению людей, к происходящему и к этой моральной катастрофе, в которой мы уже находимся и которая дальше будет только усугубляться, то она заключается в том, что ведь, ну, как бы все общество, да, вот это такое сжавшееся, напуганное общество, состоящее из людей, которые хотят каким-то образом выжить, их еще накачивают постепенно истории про то, что нужно быть таким радикальным лицемером. А вот ты видишь, летит, я не знаю, ракета по Киеву. Допустим, ты прочитал это в каком-нибудь там независимом, неподцензурном телеграм-канале. Но тебе нельзя об этом говорить. Даже со своими родственниками, друзьями лучше об этом помолчать, а лучше процитировать сводку Министерства обороны. Ты знаешь, что это Россия напала на Украину? Но говорить об этом тоже нельзя, потому что это же освободительная война за наш братский народ против, как там, значит, против украинского нацизма, чтобы это не означало. И да, и как бы вот Меладзе там что-то сказал, ты должен на него накинуться и кричать: все, как бы ни шага больше Меладзе по нашей русской земле не должно произойти. Короче говоря, на всех уровнях, чуть ли не с детского сада, люди должны учиться тому, что очень скоро прятаться просто, да, и делать вид, что тебя здесь нету, и тебя эта война не касается, этого уже становится мало, и сейчас от людей требуют и будут требовать больше присоединяться к ненависти. То есть говорить: да, мы должны их ненавидеть. Ну как же? Ведь по телевизору нам сколько миллионов часов Соловьев рассказывал, что мы должны ненавидеть Запад и Украину. Если ты не ненавидишь, то ты очевидным образом враг. И это то, что случится, и уже случилось на самом деле с нами со всеми, это то, что прошло, там, не знаю, по коллективам на работе, по каким-то группам друзей, по семьям. Все должны друг друга возненавидеть. И дальше этот костер будет полыхать. Ну, в смысле, он уже разгорелся очень высоко, но у нас нет никакого способа его потушить. Потому что Владимир Путин в Кремле продолжает играть со своими ядерными спичками. Спички у него довольно большие.
Как по-вашему, вот у нас нет способа его потушить. Что тогда вообще делать? Потому что я согласен, что способа нет. И чувство есть такой беспомощности, с которым тоже очень тяжело что-то сделать.
Ну, знаете, к счастью для нас с вами, мы нашли для себя хотя бы частичный ответ. Он не универсальный на этот вопрос. Этот ответ наш с вами заключается в том, чтобы делать то же самое, что мы делали до 24 февраля. Было сложно и мне, и вам, и всем нашим коллегам. Но мы как-то вот решили, что мы из-за того, что ситуация как бы поменялась, у нас других слов и других там ценностей, опять же, какой-то пафос появляется. Мне кажется, вообще с учетом плохая связь и отсутствие видео ведет меня к увеличению пафоса. Вот, странным, какая-то магия работает. Да, но, короче говоря, понятно, что, в общем, мы продолжили просто делать нашу работу, как будто бы она кому-то полезна, да, и как будто бы это дает нам возможность видеть смысл в том, что мы делаем. Для более широкого общества придумать, конечно, ответ очень сложно. Наверное, если вы там врач, например, да, вы можете сделать, приносить пользу людям, как раньше вы это делали. Но у вас есть серьезная проблема. Если вы врач, вы военно обязаны, и может повернуться ситуация так, что вас могут начать мобилизовывать, например. Да, вот, и я знаю историю там одного какого-то кардиохирурга, кажется, который уехал на конгресс куда-то в Азию, да, в какую-то приятную страну, там, типа Южной Кореи, просто оттуда не вернулся, потому что он не хочет идти на войну. А, да, таких кардиохирургов там в стране, может быть, знаю, 5 или 10 человек. Вот, здесь для каждой какой-то сферы жизни, для каждой профессии очень сложный выбор, очень сложный какой-то поворот. Мне кажется, что в этом году у нас будет шанс бороться за не только у журналистов, вообще у людей, которые войну не поддержали и не сломались в результате этого года прошедшего. В 2023 году у нас на фоне растущего безумия и значит, все более диких планов в Кремле появляющихся, у нас будет шанс побороться за изменение общественных настроений. Все-таки, может быть, мы сможем чуть-чуть помочь людям увидеть картину, в которой их бездействие и вот это их отношение к диктатуре, как к чему-то какому-то домашнему, какой-то домашней гигиене, которую вы давно завели, вот знаете, у вас воняет в вашем доме, но вы привыкли, вы так уже десятилетиями живете, и вам кажется, что это вполне в порядке. Короче говоря, вот это отношение к российским властям, оно настолько катастрофично для их самих, для их детей, что дальше уже просто, ну, так продолжаться не может. И я не думаю, что будет какое-то восстание или революция, конечно, да, и более того, там, если начались бы протесты, понятно, что их просто утопили бы в крови. И то, что происходило в Москве в новогоднюю ночь, когда там мигрантов в Санкт-Петербурге, да, задерживали мигрантов, и в Москве тоже кого-то задерживали, мне кажется, у них прям руки чешутся, показать, кто здесь власть, наконец, да, и в том числе, возможно, и оружие против граждан применить. Чего им теперь уже терять? Вот, но мне кажется, может быть, не столько протест, сколько саботаж. Не обязательно, если тебе говорят, что надо ходить, значит, и петь гимны по утрам, да, и салютовать букве Z, не обязательно делать это от всего сердца, да, можно, значит, держать, не знаю, пальцы скрещены в кармане. Я сейчас пытаюсь иронизировать, да, чтобы как-то этот пафос сбить. Вот, но на самом деле, я долго работал в российской системе государственного высшего образования, я прекрасно знаю, что такое саботаж. Я вообще вот думаю, что российское государство создает бесконечное пространство для различных форм неподчинения, неповиновения. Мирного, относительно безопасного, вот, такого, ну, как бы скрытого внутри самой системы, что никто никогда не доберется и никто никогда не поймет, что ты на самом деле был против. Это немножко напоминает вот эту знаменитую картину из, я не помню, кстати, могу ее неверно атрибутировать сейчас, но не картину, а фотографию про людей, которые в нацистском приветствии вскидывают руки, и один человек, какой-то очень известный, который сидит посередине них, да, скрестив руки на груди. Вот мне кажется, может быть, у нас будет шанс побороться за то, чтобы таких людей стало чуть больше, чем их уже есть. А их есть достаточно много, и нужно об этом помнить. Вот, а там дальше посмотрим. Мы полезно помнить, да, что мир то есть, к сожалению, Россия все более и более изолируется, все более и более закрывается от мира. На меня очень глубокое впечатление, сейчас немножко пошучу, чтобы снизить пафос, на меня очень глубокое впечатление произвела вот история человека по имени Виталий. с которым я ехал вместе в поезде в Европе. И он звонил в Ростов. Звонил он к своей какой-то вот девушке, которой он обещал привезти любой европейский парфюм. Но только чтобы она как бы отнеслась с пониманием его героизму. И меня поразило, насколько вот, ну как бы, как много возможностей перед вот такими добытчиками сейчас возникает. Да? Вот раньше можно же было купить европейский парфюм, просто сходив в магазин. А сейчас вот уже есть люди, которые окольными тропами пробираются через, значит, Европу, там, Стамбул и Сочи в Ростов, тогда еще самолеты налетают все это время. И вот, значит, дарят своим избранницам эти духи. И это вот работает как такое новое общество. Люди уже успели к этому адаптироваться, да, хотя, может быть, и не очень этому счастливы. Вот.
Я мне кажется, на секунду воспользуюсь случаем. И напомню, что в интернет-магазине shop.diletant.media есть возможность ни к чему не адаптируясь и не ища никаких окольных путей. Сегодня последний день предзаказать комикс «Спасти Емельяна Пугачева». Дальше будете покупать по полной цене, поэтому если вы вдруг хотели, если вам вдруг было нужно, пожалуйста, забирайте сегодня, будет дешевле, чем несколько позже. Вот. Кирилл, если вернуться к... Алло?
Нет, да, я хочу сказать, что вы очень-очень уместно это вспомнили.
Благодарю. Кирилл, скажите, вот у нас недавно было обращение украинского министра обороны к россиянам, который говорил в том числе о том, что границы закроют, и он в этом уверен. Как, по-вашему, могут ли закрыть, то есть видите ли вы признаки того, что границы действительно закроются в ближайшие дни?
Вы знаете, еще в октябре, если я не ошибаюсь, была информация о том, что Путин рассматривает... Ну, у меня лично была, скажем так, информация об этом, которую я не мог верифицировать из второго источника, поэтому мы решили эту информацию не публиковать тогда. Что Путин... Информация была такая дословно, что Путин рассматривает две опции, когда начать снова хватать людей. И первая опция – это сделать это до Нового года, а вторая опция – сделать это сразу после Нового года. Ну, может быть, не сразу. Вот. И мне показалось, что действительно это очень такая реалистичная вещь. Действительно, вот смотрите, если вернуться на шаг, даже на два шага назад, потому что мы обсуждали, что бомбардировки, ракетные удары продолжаются, Путин очевидным образом готовится к продолжению войны, никаких признаков сворачивания всей этой милитаристской риторики и подготовки нету. И на этом фоне, собственно, что еще вы можете плохого сделать, вот, да, если вы находитесь на месте Путина? Ну вот какие у вас еще есть ходы в арсенале? Вы можете сказать, ну вот, собственно говоря, ракеты летят, и нужно новое массовое наземное наступление, а для этого нужно готовить второй эшелон. Первый эшелон, предположительно, уже подготовлен. За счет нынешней волны мобилизации, которая с конца сентября шла. Теперь осталось, собственно говоря, начать это наступление, а попутно начать мобилизацию. Если в этой конструкции место для закрытых границ, я, честно сказать, не знаю. Закрытые границы – это как бы вещь такая... Юдоострая в целом. С одной стороны, это очень важное пугало для всех, кто жил в Советском Союзе, диссидентами и сталкивались с невозможностью выехать из Советского Союза. Мои родители в этом смысле, по-моему, даже не пытались выехать из Советского Союза, поэтому я не знаю, как они к этому относились, к закрытию, к закрытым границам. То есть просто кажется, это еще немножко от социальной среды.
От социальной среды зависит, это я для слушателей, потому что вы немного вот, прерываетесь.
Так, с одной стороны, это в том смысле, как бы... Да, извините за в целом, за всю сегодняшнюю нашу сцену. Вторая вещь про закрытые границы, о которой мы часто тоже все говорим, это то, что ну, для диктатур в целом закрытые границы – это скорее минус. Вот если ты, ну, то есть даже Лукашенко дал, в общем, большому количеству людей уехать или сбежать, вот, кого-то, конечно, ловил специально наоборот, но многие люди выезжали. Вот. Больше уехавших, меньше проблем для диктатуры внутри самой страны. Вот. И в этом смысле слова, если Путин, Кремль пойдет на закрытие границ, это будет, конечно, еще одна новая эпоха. Новая эпоха, которая правдоподобна в том отношении, что, ну, наверное, в этом есть какой-то профит, больше мужчин удержать в стране, больше, значит, отправить на войну. Кроме того, можно немного ностальгировать по поводу нашего великого советского прошлого. То есть можно вспоминать, как здорово мы жили за железным занавесом, а чтобы был железный занавес, нужно, чтобы самолеты в Стамбул тоже не летали, или туда, чтобы на эти самолеты сажали далеко не всех. Вот. Но все равно это такая рискованная история. Я бы сказал так, что скорее всего, новую волну мобилизации попробуют провести первоначально без закрытия границ. Если этого сделать по каким-то причинам не получится так красиво, как этого хочет Путин, то в этой ситуации спецслужбы могут вернуться вот к своим таким дедовским практикам, о которых они всегда мечтали. У них не случайно у сотрудников российского ФСБ висит Феликс Эдмундович Дзержинский, значит, в кабинетах, границы на замке. Вот это старая тема, куда туда восходящая примерно.
Ясно, пока есть небольшая пауза. Также напомню, что в том же самом интернет-магазине shop.diletant.media можете найти книгу британского историка Юджина Рогана «Падение Османской империи. Первая мировая на Ближнем Востоке». Там будет она с печатью журнала «Дилетант». Всех призываю как минимум посмотреть. Я думаю, что вполне себе стоит приобрести. Кирилл, смотрите, есть такой момент. Я сегодня услышал на записи с траурного мероприятия, погибшего в Макеевке, фразу, там супруга генерала говорит буквально следующее: «Мы не хотели войны, но весь Запад сплотился против нас». Что меня привлекло внимание, потому что я уже слышал эту фразу, я слышал от некоторых людей, ну, нельзя сказать про путински настроенных, но, так сказать, очень аккуратно, аккуратно настроенных, скажем так, осторожно. А как, по-вашему, вот эта позиция, что вот Запад сплотился и Запад спровоцировал, а насколько она будет распространена? То есть не та ли эта позиция, с которой придется спорить там еще годы и годы? Или это что-то такое, что есть сейчас, и потом оно пропадет?
Это тоже очень хорошая, важная вещь, важный вопрос. Кажется, все идет к следующему сценарию, что, ну, война либо будет заморожена, либо будет еще довольно долго продолжаться, и российское общество во всем этом изрядно поварится, то есть война станет, окончательно станет повседневной частью жизни наших сограждан. Войну Россия не выиграет, и поэтому нужно будет, конечно, объяснить, ну, то есть не выиграет в том отношении, что даже там, не знаю, оккупированная Украина – это, значит, по-прежнему десятки миллионов беженцев и значит, какое-нибудь партизанское сопротивление очевидное. И все это на долгие годы вперед и при полной экономической изоляции. И потом, когда, вот представьте себе, да, когда современные люди, которым, молодые люди, которым сейчас, не знаю, 5 лет, 10 лет, когда они вырастут, когда они будут учиться в школах и в университетах потом, им нужно будет как-то всем объяснять, а что же случилось вот в этом 22-м году, в 23-м, что же это было? И почему в конечном итоге наша страна живет так плохо и бедно? И мне кажется, единственный ответ, ну, который сколько-нибудь приемлем, по крайней мере в рамках такой путинской или прямо постпутинской системы образования и идеологии обработки мозгов, будет заключаться в том, что мы всегда хотели мира, конечно. Можно вспомнить ультиматум 21 года, с которым российский МИД долго бегал и кричал, что вот, значит, примите наши безумные условия, и все будет хорошо. Вот. И, собственно говоря, мы всегда хотели мира, но вот кровожадный Запад всегда хотел бедной, изолированной, разгромленной России. Вот посмотрите, Россия изолирована и бедна, и разгромлена. Это значит, что Запад коварно добился того, что он, к чему он все эти годы стремился. И поэтому, понимаете, через 10 лет мы рискуем получить новое поколение россиян, которые будут нам совершенно искренне рассказывать, что вот в 22-м году Запад напал на Российскую Федерацию, и что, в общем, нам нужно каким-то образом, ну, в общем, устроить некоторый реванш. Это такие бедные колониальные или постколониальные страны, которые постоянно ищут в прошлом обиды, враги, врагов, причины для поражения и национального позора, и готовы, в общем, пополнять собой, ну, новые структуры, ну, как это называется, да, там, ну, Хизбалла хорошо сюда подойдет. В принципе, Путин отправил Российскую Федерацию, российскую молодежь в новую Хизбаллу, если смотреть стратегически, если есть какая-то стратегия во всем этом.
Угу. И это Хизбалла, это то, что может долго прожить, то есть это будет некая такая религия, или оно может умереть достаточно быстро? Вот что меня волнует. Вот эта вот позиция, это ведь действительно то, что, с чем вот реально вот мне всю жизнь придется теперь кому-то объяснять, или такие вещи забываются? Вот он главный вопрос. Потому что для сравнения скажу, что есть...
Ну, у меня нет ответа на ваш главный вопрос.
Хорошо, нет ответа, у нас какой-то рассинхрон по связи, да, ответа нет, тут понимаю. Тогда еще одну мелочь вспомню, которая меня заинтересовала. Российское телевидение скрыло, вот Первый канал скрыл лица родственников военнослужащих. То есть там был телемост, Министерство обороны все устраивало, и члены семей военных, они были закрыты, лица. И мне показалось это каким-то совершенно безумием, чем-то ненормальным. Вы можете мне объяснить, можете вообще как-то, вы понимаете, почему так, и почему кому-то кажется это естественным, закрывать лица родственников военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях?
Ну, так ведь и многие лица самих военнослужащих в течение 22-го года тоже закрывались и продолжают закрываться. Сейчас у нас появились вроде бы... Вот интересно, конечно, как выглядит эта форма, кстати, да, которая списана с сталинской формы там 43-44 года, когда в этих парадных погонах вот эти все эти люди сидят на голубом огоньке, и, значит, вот они хотели повторить и смогли повторить. Но некоторый осадок остается. Я так понимаю, что лица скрываются, потому что, во-первых, кругом диверсанты. У нас в стране каждый четвертый с фамилией на КО. Да, как бы, откуда ты знаешь, может быть, ты по ночам, значит, червоную калину поешь. Вот. А тут люди с лицами, родственники. Нехорошо получится. Вот. А кроме того, вообще в специальной военной операции, помимо героизма и пафоса, есть как будто бы некоторая стыдливость. Ну, то есть она в разных вещах проявляется, но... Но часто люди вдруг выясняют, что совершенно нечем им гордиться. Они вроде бы там родственники героев или сами герои. Но как-то хвалиться своими подвигами не спешат. И мне кажется, это разные пласты. То есть одно дело пропаганда, другое дело реальный уровень жизни людей, которые, ну вот как я себя понимаю, те, кто хочет участвовать в специальной военной операции сейчас, это в основном люди, которые хотят... Ну, либо бежать из какого-то своего окружения, в которое уже нет никакой жизни, там, не знаю, мир посмотреть, денег заработать, как бы почувствовать себя настоящим мужиком, желающим именно, да. Либо вторая категория людей, близкая к первой, которые дерутся, потому что кого-то из их знакомых уже убили, как бы вот теперь нужно отомстить, вот у нас есть такое братство. Но во всем этом очень мало героического. И, как сказала Елена Костюченко, наш Сапкор в «Новой газете» многолетней, да, в общем, я была на войне, она говорит, и там, ну, что просто, собаки голодные ходят, воняет чем-то, да, там техника в грязь проваливается, а в сухую погоду висит пыль. Вот и вся война, в принципе, да. Чему же здесь радоваться-то? Что же здесь героического?
Да, давайте тогда на этой, может быть, немного грустной ноте закончим. Напомню, что с нами был главный редактор «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. А сегодня, может быть, чуть более пафосный, чем обычно, но тебя от этого не менее интересный. А Кирилл, все хорошего. Спасибо вам большое за час в данном месте.
Извините, еще раз плохую связь, буду исправляться. До свидания.
Да, всего хорошего. До свидания и зрителям. Напомню, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.